Говорит Радио Свобода.
7:00 утра в Москве. Доброе утро. Сегодня 26 января, четверг. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Полина Ольденбург.
И Никита Татарский. Доброе утро. Мы начнем с выпуска новостей. Его представит Светлана Вольская.
Радио «Свобода». Новости.
В начале об основных событиях коротко. В Южно-Сахалинске неизвестными обстреляна группа людей, ранено 3 человека. Парламентская ассамблея Совета Европы осудила преступления коммунистических режимов. На выборах в палестинской автономии лидирует правящая партия ФАТХ. В Южно-Сахалинске на территории гостиничного комплекса «Турист» в среду вечером была обстреляна группа людей. Ранения получили 3 человека. Пострадавшие госпитализированы, состояние одного из них тяжелое. По некоторым данным, стрельба велась из проезжавшего мимо автомобиля. Другие подробности неизвестны. Возбуждено уголовное дело. На Камчатке колонна грузовиков, застрявшая 19 января в снегу в районе вулкана Горелый, из-за метели не может продвигаться в сторону Петропавловска-Камчатского. Об этом и ТАРТАС сообщили в пресс-службе областного управления МЧС. Ранее стало известно, что спасателям удалось обеспечить 18 человек, которые находятся в машинах, продуктами и топливом. В нескольких километрах от того места, где стоит колонна, дежурит группа сотрудников МЧС. Прокуратура уже ведет проверку по факту происшествия. Руководителям, принявшим решение отправить колонну в рейс в условиях штормовой погоды, могут быть предъявлены обвинения в халатности и нарушение правил охраны труда.
Радио «Свобода». Новости.
Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, осудившую преступления коммунистических режимов. Из Страсбурга корреспондент Радио «Свобода» Данила Гальперович.
В резолюции говорится, что эти режимы, которые были у власти в Центральной и Восточной Европе в 20 веке, и те, которые до сих пор находятся у власти в некоторых странах мира, все характеризовались массовыми нарушениями прав человека. Среди них массовые убийства, пытки, трудовая повинность, концентрационные лагеря и другие формы массового террора. ОСЕ также отметила, что организаторы этих преступлений не были приведены к суду международным сообществом, как это произошло с организаторами преступлений нацизма. Именно этот пункт вызвал основную негативную реакцию со стороны всех левых представителей в парламентской ассамблее Совета Европы. Они предлагали несколько поправок, исключающих сравнение коммунизма и нацизма, но эти поправки не прошли. Данила Гальперович, Радио «Свобода», Страсбург.
Россия не намерена обострять отношения с зарубежными партнерами из-за скандала вокруг деятельности британских спецслужб, заявил президент Владимир Путин. Выступая в Петербурге, Путин выразил сожаление по поводу случившегося и добавил, что не уверен, стоит ли высылать из России британских дипломатов, обвиненных в шпионаже.
Что касается моего мнения, то могу сказать, что вышли мы этих разведчиков. Приедут другие, может быть, умных пришлют. Намучаемся потом искать их. Мы подумаем, как поступить.
Сказал Владимир Путин. Среди тех, кого ФСБ обвинило в шпионаже, второй секретарь британского посольства, который, как утверждается, подписывал документы о финансировании неправительственных организаций. Председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Бельгии Карл де Гюхт проведет сегодня в Москве переговоры с главой МИД Сергеем Лавровым. Недавно Россия заявила о намерении сократить свои взносы в ОБСЕ на 6,5 миллионов евро. Кроме того, Москва неоднократно подвергала критике деятельность организации, в частности, в сфере наблюдения за выборами, и настаивала на ее реформирование. Де Гюхт, в свою очередь, заявил, что в ходе переговоров в Москве намерен обсудить механизмы урегулирования так называемых замороженных конфликтов на Горном Карабахе, Южной Осетии и Приднестровье, а также экономическое сотрудничество.
Радио «Свобода». Новости.
Согласно данным опросов, у выхода с избирательных участков на состоявшихся вчера выборах в парламент в палестинской автономии лидирует правящая партия ФАТХ, набравшая более 46% голосов. На втором месте экстремистская группировка ХАМАС, за которую проголосовали около 40% избирателей. Первые официальные результаты станут известны сегодня. С подробностями Равшан Гусейнов.
Глава палестинской автономии Махмуд Аббас заявил, что палестинская администрация будет вести переговоры с Израилем, даже если в правительстве будут представители ХАМАСа. Пресс-секретарь ХАМАСа в Газе Мушир аль-Масри сообщил журналистам, что движение намерено участвовать в работе правительства. «Я хочу заверить, что движение ХАМАС не намерено никого смещать. Мы входим в новую эру. Мы хотим обеспечить соблюдение прав палестинского народа, работать на благо нашей страны». 120 активистов экстремистской организации «Исламский джихад» покинули ряды организации в связи с несогласием с бойкотом выборов. Для Радио «Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
Президент США Джордж Буш заявил, что он со всей серьезностью относится к угрозам со стороны Аль-Каиды. Джордж Буш сделал это заявление в штаб-квартире Агентства по национальной безопасности, которое занимается электронной разведкой. Он вновь подтвердил, что программа по прослушиванию телефонов и контролю за электронной почтой будет продолжаться столько времени, сколько сочтет нужным правительство. Правозащитные организации и ряд политиков оспаривают законность этой программы. Украина на сегодня уже исчерпала свои лимиты на январь по импорту газа из России, заявляет «Газпром». В среду в интервью телеканалу «Россия» представитель концерна Сергей Куприянов опроверг заявление Киева о том, что отбор газа сверх нормы был согласован с Москвой. По его словам, это привело к тому, что поставляемые в Европу дополнительные объемы газа не доходят до потребителей. Учитывая резкое похолодание в европейских странах, «Газпром» принял решение увеличить поставки. Компания Walt Disney объявила о покупке анимационной студии Pixar. Сумма сделки – 7,5 миллиардов долларов. Обе фирмы связывают многолетнее сотрудничество. Pixar – одна из самых успешных голливудских студий. Только последние 6 ее фильмов заработали в прокате 3 миллиарда долларов. Walt Disney, оставший в рамках традиционной анимации, успехом в последние годы похвастаться не может.
Нас убедили, что руководство Walt Disney понимает и высоко ценит Pixar. Предоставляется возможность создавать новые выразительные образы благодаря невероятным поразительным активам компании Walt Disney.
Сказал исполнительный директор Pixar Стив Джобс, который войдет в состав совета директоров компании Walt Disney. Напомним главные новости этого часа. В Южно-Сахалинске неизвестными обстреляна группа людей, ранены 3 человека. Парламентская ассамблея Совета Европы осудила преступления коммунистических режимов. На выборах в палестинской автономии лидирует правящая партия ФАТХ.
Спасибо. С новостями часа нас познакомила Светлана Вольская.
И о погоде. 2 североатлантических циклона окажут отепляющее влияние на северо-западные, центральные районы и север Поволжья. Повысится температура и на юге России, что связано с выносом теплого воздуха в передней части южного циклона, который кружит над территорией Турции. В Москве сегодня днем -6, -8, ветер западный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге снег, температура в течение суток -4, -6.
В Москве 7:07. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
«Газпром» намерен выставить Украине счет за отбор газа сверх нормы. Кому достанется кинопремия «Ника»? Год Рембрандта в Голландии.
Эти и другие темы, а также новости спорта, обзоры центральной российской прессы, панорама высоких технологий, экономический обзор – все это вы услышите в ближайший час утреннего эфира «Радио Свобода». В швейцарском Давосе открылся ежегодный Всемирный экономический форум. Одна из главных тем – стремительный экономический рост в Китае и Индии и их роль в международной политике. О том, как прошло открытие форума, какие темы станут главными для российской делегации и каков экономический и политический вес России на сегодняшний день, вы узнаете из репортажей корреспондентов «Радио Свобода» в течение нашей программы. И в продолжении этой темы вопрос, с которым мы обращаемся к нашим слушателям.
Считаете ли вы Россию экономически развитой страной? Мы ждем ваших ответов на пейджер. Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720. Абонент «Радио Свобода».
Российский концерн «Газпром» намерен выставить счет Украине за отбор газа сверх нормы, несмотря на заявление представителей украинских властей, что страна не превысит предельный месячный лимит. В последние дни в связи с сильными морозами Украина вышла на пик потребления газа. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Михаила Соленкова.
Министр топлива и энергетики России Виктор Христенко заявил, что Украина не должна решать свои внутренние проблемы за счет соседей. Российский министр призвал власти Украины ввести в стране ограничения по потреблению электроэнергии. Если даже Россия, как страна, добывающая газ, вынуждена вводить такие ограничения, исходя из климатических обстоятельств, то сам Бог велел Украине, которая закупает ресурс, такие ограничения вводить не в меньшем, а в большем объеме, сказал Христенко. Отбор российского газа сверх контракта, подчеркнул министр, учитывается, и при подведении ежемесячных итогов Украине будет выставлен отдельный счет. Ранее представители «Газпрома» заявляли, что подобные действия украинской стороны не позволяют компании Германии в полной мере выполнять свои обязательства по поставкам газа европейским потребителям. На Украине подтверждают, отбор российского газа увеличен, но отметили, что производится этот отбор в связи с достигнутыми договоренностями. Временный поверенный в делах Украины в России Леонид Осовалюк заявил, что предельный месячный лимит потребления импортируемого газа страна не превысит.
В связи с теми морозами, которые пришли в Украину, Украина вышла на пик потребления газа и в некоторые моменты даже превысила этот пик. Правительство Украины принимает серьезные сейчас шаги по урегулированию количества потребляемого газа. В то же время, как записано это в договорах, лимитов на каждый день потребления газа нет. Установлены предельные нормы потребления на длительный период, месячные нормы потребления. Так вот, за пределы месячных норм Украина не вышла, и я думаю, что те структуры, которые работают в этой сфере, в этом направлении, они урегулируют этот вопрос.
Заявил временный поверенный в делах Украины в России Леонид Осовалюк. А премьер-министр Украины Юрий Ихануров пообещал накануне, что в течение суток страна сократит потребление газа на 15%. Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
Семь часов 7:11 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор центральной российской прессы. Рядом с нами Наталья Япончина. Доброе утро.
Доброе утро. Доброе утро. И вначале познакомлю вас с первополосными статьями. Только что был репортаж из Украины, и «Время новостей» тоже возвращается к этой теме. Киев продолжает отбирать газ для собственных нужд из экспортного потока «Газпрома». И, как стало известно, «Времени новостей» Украине не удалось выполнить обещание премьер-министра страны Юрия Ихануров удержаться в рамках месячного лимита, установленного в подписанном 4 января контракте с Росукрэнерго. Лимит был полностью выбран в начале недели. И с 24 января «Нафтогаз Украины» отбирает именно российский, а не среднеазиатский газ. Причем газ, который предназначался европейским покупателям по европейским же ценам. ПАСЭ и Москва обмениваются жесткими уколами, пишет независимая газета. Вчерашнее предельно суровое заявление ПАСЭ по поводу принятого в России закона о неправительственных организациях прозвучало на фоне почти одновременной и не менее жесткой реплики Владимира Путина в адрес иностранных спецслужб, замешанных в известном скандале с отечественными правозащитными структурами. Заочная полемика выглядела неправдоподобно, похожей на сюжет из мировой политики прошлого столетия. Конфликт заставил его свидетелей задуматься, не стала ли стычка симптомом нового глобального похолодания. С комментариями результатов вчерашнего заседания ПАСЭ, центральных газет, я познакомлю вас через полчаса. Еще одна страшная тема, о которой сегодня пишут газеты. Деды избили солдата, да так, что пришлось ампутировать ноги. Об этом пишут «Известия». Сообщения из Челябинска вчера заставили вздрогнуть не только военных и матерей, имеющих сыновей, хотя их в первую очередь, но и всех, кто может быть неравнодушным к чужому горю. Вчера стало известно, что во время новогодних праздников Андрея Сычева, солдата-срочника из батальона обеспечения учебного процесса танкового военного училища в Челябинске, старослужащие избили так, что врачи были вынуждены ампутировать ему обе ноги. Судя по всему, руководство вуза долго скрывало страшный факт и до сих пор отрицает, что Андрея избили до полусмерти. Но парень, который находится в крайне тяжелом состоянии, сумел таки написать имя бившего его сослуживца. По словам начальника генштаба Юрия Балуевского, в Челябинск направлены комиссии Минобороны, и выводы будут сделаны самые жесткие. Так пообещал Балуевский. «Известия» в справке своей пишут, что за прошлый год из-за дедовщины погибли 16 человек. По данным Минобороны, в прошлом году в вооруженных силах было совершено 20 390 преступлений. 1064 из них были связаны с гибелью военнослужащих. При этом из-за дедовщины погибли 16 человек. Данные о телесных повреждениях, полученных из-за неуставных отношений, военные не распространяют. Известно ли, что в прошлом году 276 человек покончили жизнь самоубийством? По словам министра обороны Сергея Иванова, дедовщина еще имеет место в воинских коллективах. Однако количество преступлений на этой почве неуклонно снижается. С ним не согласен главный военный прокурор Александр Савенков. Подводя итоги, в мае прошлого года он заявил, что явление дедовщины в армии распространяется все шире. К примеру, за 2004 год самоубийством покончили 250 военнослужащих. При этом основной причиной суицида стала именно дедовщина. А вот хорошая новость. Депутаты хотят отложить утверждение ПДД. Депутаты Госдумы предлагают правительству оставить в покое красные поворотники, а вступление в силу остальных изменений в правила дорожного движения отложить на полгода, чтобы дать время автовладельцам адаптироваться к новым требованиям. Инициаторы обращения к главе правительства кивают при этом на опыт европейских стран. Там запретили импорт автомобилей, не соответствующих европейским техническим стандартам. Об этом сегодня пишут газеты. Это главная тема. Через полчаса продолжим чтение.
Спасибо с обзором российской прессы. Сегодня нас знакомит Наталья Япончина. А сейчас в Москве 7:45 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Парламентская ассамблея Совета Европы осудила преступление коммунистических режимов. Россия не намерена обострять отношения с зарубежными партнерами из-за скандала вокруг деятельности британских спецслужб, заявил президент Владимир Путин. На выборах в палестинской автономии лидирует правящая партия ФАТХ. В швейцарском Давосе продолжает работу ежегодный Всемирный экономический форум. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 10 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода аналитический радиожурнал «Время и мир». 20 января 1996 года Ясир Арафат был избран президентом палестинской автономии. Движение «Хамас» те выборы бойкотировало. 10 лет спустя палестинцы впервые вышли на выборы, где есть соревнования партий, в том числе и «Хамас». Как воспринимаются эти выборы палестинским обществом? Каковы политические платформы, в том числе и движения, которые значатся в списке террористических организаций? Чего ожидает палестинское общество от этого голосования? Эти темы сегодня в программе «Время и мир».
Семь часов 7:16 в Москве. Утреннюю программу продолжает очередной выпуск новостей спорта. И снова рядом с нами Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
И снова теннис. Развитие событий на открытом чемпионате Австралии.
Ну, Никита, там пока продолжается первый полуфинал в женском одиночном разряде. Россиянка Мария Шарапова выиграла первый сет у бельгийки Жюстины Нен-Арден 6-4, а второй проиграла с разгромным счетом 1-6. И только что начался третий решающий сет и на подаче Жюстины Нен-Арден. А ранее путевки в финал разыграли мужские пары. Первые сейные американцы братья Боб и Майк Брайан легко обыграли австралийца Пола Хенли и Кевина Ульетта из Зимбабве 6-3, 6-4. Во втором полуфинале чех Мартин Дам и Леандр Пайс из Индии, седьмая пара турнира, также без проблем справились с поляками Мариушем Фирстенбергом и Марцином Матковски 6-2, 6-4. В российской мужской волейбольной суперлиге в среду состоялись матчи 15-го тура. Лидер первенства московская «Динамо» в трех партиях обыграла «Динамо» «Татрасгаз». А его ближайший преследователь и действующий чемпион страны «Локомотив» Белогорье также со счетом 3-0 взял верх над Одинцовской «Искрой» и по-прежнему отстает от «Динамо» на 4 очка. На международном шахматном турнире в голландском Вейканзее в 10-м туре болгарин Весерин Топалов выиграл у Ливона Аронянина из Армении. Вишанант из Индии, до этого деливший с Топаловым первое место, на сей раз сыграл в ничью с азербайджанским гроссмейстером Шахрияром Мамедьяровым. Еще две встречи 10-го тура завершились результативно. Голландец Люк Ван Вейли выиграл у венгра Петера Лека, француз Этьен Бакро у американца Гаты Камского. В остальных партиях были зафиксированы ничьи. Топалов набрал 7,5 очков на пол очка меньше у Ананда. Адамс и Гельфанд имеют по 6. В мужской баскетбольной Евролиге УЛЕП в среду состоялись первые матчи 12-го тура группового этапа. В группе С, где выступает ЦСКА, греческий Панатинаикос потерпел второй поражение в сезоне, уступив испанской «Уникахе» 93-95. Эти две команды делят первое и второе места в группе, выиграв по 10 встреч из 12. Третье и четвертое занимаются ЦСКА и мадридский «Реал», который сегодня встретится между собой. В Египте на Кубке Африки по футболу вчера состоялись матчи второго тура в группе «Б». Вторую победу одержала сборная Камеруна. Она обыграла команду «Того» 2-0 и досрочно завоевала путевку в четвертьфинал. В этом матче счет открыл игрок сборной Камеруна и испанской «Барселоны» Самуэль Это-О. Сборная «Того», финалист чемпионата мира 2006 года, проигрывает второй матч подряд на этом турнире. А в другой встрече Ангола и Демократическая республика Конго сыграли в ничью 0-0.
Спасибо. С новостями спорта нас продолжает знакомить Наталья Федотова.
Московское время 7:19. Вы слушаете «Радио Свобода». В кинозале Федерального агентства по культуре и кинематографии открылся фестиваль фильмов, представленных на соискание премии «Ника». С подробностями Марина Тимашева.
Премия «Ника» проводит подобные фестивали уже 18 лет, с тем, чтобы потом киноакадемики, так сказать, электорат, не говорили, что у них не было возможности посмотреть ту или иную картину. Все фильмы, общим числом 119, 41 игровой, 26 анимационных и 5 произведенных в странах СНГ и Балтии, будут показаны до 10 февраля. Никаких особых новаций «Ника» в свою жизнь не привносит, если не считать того, что появилась номинация «Телевизионное кино». Поскольку наград становится все больше, я спрошу Юлия Гусмана о положении «Ники» в меняющемся мире.
С одной стороны, чем больше призов, тем больше радости моим коллегам. Они, значит, получают всяких животных. Все чудно. С другой стороны, все это совершенно очевидно инфляция и распыление, и превращение всего этого в некий фарс. Год производится с натяжкой 5, 6, 7 фильмов, о которых можно говорить как о лучшем фильме года. В этом мелькают одни и те же самые. И интерес падает, потому что нету тайны. Нике приходится в этом смысле гораздо труднее, чем могло бы быть. Во всех смыслах. От поиска спонсоров до поиска телевизионного эфира. Если говорить о самой Нике, то мы видим свой долг в консервативности. Мы хотим, чтобы это была традиция.
Ника открыла фестиваль «Девятой ротой», что спровоцировало вопрос об отношении к блокбастерам. На него отвечал Эльдар Рязанов не как президент Академии Ника, а как гражданин и режиссер.
В очередной раз меня поразила доверчивость народа. Все-таки его вешали лапшу на уши коммунисты. Как оказывается, если шарахнуть несколько миллионов долларов, то народ пойдет на все, что хотите. Я начинаю думать о том, что не важно достать деньги на фильм, а важно достать деньги на рекламу. Когда я вижу 50 тысяч плакатов «Дневного дозора», а на углу Садового кольца и Нового Арбата стоит реклама в 7 или 8 этажей, которую я вообще никогда в нашей стране не видел и даже не знал, что такое может быть. Я не понимаю, сколько стоит только одна эта реклама. Если совпадает художественное качество и художественные задачи авторов вот с этими бешеными рекламными деньгами, то слава богу, но, как правило, это не совпадает.
Вручение премии назначено на 17 марта. Таким образом, «Ника» станет последней в ряду кинопремий после уже прошедшей церемонии «Золотого Овена» и запланированных на 28 января и 6 марта «Золотого Орла» и «Белого Слона». Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Повлияет ли резолюция ПАСЭ, осуждающая российский закон о некоммерческих организациях, на его смягчение? Этот вопрос был поставлен в программе Владимира Карамурзы «Грани времени». Гостями ведущего были Светлана Кузнецова, председатель общественной организации «Солдатские матери», и Юрий Джибладзе, президент Центра развития демократии и прав человека. Предлагаем вашему вниманию фрагменты этой передачи.
Мешает ли новый закон о неправительственных некоммерческих организациях установлению истины о происходящем в Чечне, в частности, вашей организации?
Я так думаю, что он будет очень сильно мешать, потому что вся та информация по Чечне, она сейчас закрыта. Мы все видим, что в средствах массовой информации практически никакой информации о Чечне нету. Все закрыто, никому ничего не рассказывают. Я так думаю, что это будет очень большие проблемы и с информацией вот по Чечне.
Вам приходится по новому закону перерегистрироваться, открывать имена своих учредителей, твой бюджет?
К счастью, нет. Пока нет. Пока к нам никаких претензий не было, но, как многие знают, может быть, радиослушатели знают, что у нас уже была проверка. У нас проверяла и Генпрокуратура, и налоговая инспекция, и БЭП, и к нам никаких претензий не было.
Очевидно, это после памятной инициативы депутата Алкснеса.
Да. Да.
В чем вас тогда обвиняли?
Обвиняли, что комитет солдатских матерей живут, по-моему, на 1,5 миллиона долларов в год, которые получают непонятно из каких источников.
То есть, но примерно
почему-то не нашли.
Тот же пробный камень, который сейчас вброшен
скорее
в прямом и в переносном смысле камень. Он бросил тень на ваших коллег, правозащитников.
Да, конечно,
как
конечно.
Вы относитесь к этой шпионской истории?
Ну, вы знаете, мне вот просто как гражданину было слушать это смешно, потому что то, что нам сообщалось, что господин из английского посольства подписывал какие-то некие документы, финансовые документы для Хельсинской группы, для фонда Евразии, но этот человек занимался не только шпионской деятельностью, скорее всего, в своем посольстве, а занимался еще какой-то работой. И, может быть, эти документы были связаны просто с работой, а не его с его шпионской деятельностью. И те деньги, которые получают некоммерческие организации, мы же не имеем права расходовать их не по назначению. Каждая копейка учитывается, и каждой копейкой мы отчитываемся каким-то финансовым документом, куда мы это потратили.
Александр Орлов, руководитель правозащитного центра «Мемориал», утверждает, что правозащитники предупреждали российский МИД об ошибочности закона.
Не так давно мы написали открытое письмо министру иностранных дел России Лаврову, где мы адресовали к нему вопросы, как же так? Вот он обманывает телезрителей, говоря о том, что новый закон о неправительственных организациях соответствует стандартам Совета Европы. И вот получили ответ от него, что нет, соответствует, что мы не правы. Но вот, на мой взгляд, эта резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы четко и недвусмысленно отвечает господину Лаврову. Другое дело, что независимые общественные организации мешают установлению того, что называется управляемая демократия. Вот теперь надо сюда же, в эту управляемую демократию, засунуть вот этот сектор неправительственных общественных организаций. Вот чему мешают общественные организации. Они не грозят оранжевой революцией Кремлю.
Заместитель председателя Думского комитета по делам общественных объединений Александр Чуев верит в шпионскую версию, предложенную обществу.
То, что выяснилось, что ряд некоммерческих организаций финансировались непосредственно людьми, которые осуществляют разведывательную деятельность на нашей территории, говорит о некой всеядности этих организаций. Лишь бы кто денег не дал, возьмем от любого. На мой взгляд, это не очень правильный подход. Надо тоже понимать, что деньги деньгам рознь, не все деньги чистые, что называется. Поэтому для того, чтобы имидж организации не страдал, нужно просто быть разборчивее и стараться вести работу с такими же неправительственными организациями, либо со специальными фондами, которые действительно имеют приличную достойность, репутацию в той же Великобритании или в других странах Европы, тогда не будет таких проблем. Это первое. Второе, что касается позиции ПАСЕ по закону, на самом деле, на сегодняшний день мы просто привели закон в соответствие с текущим моментом, с необходимостью просто знать, кто и зачем и для чего финансирует действующие в России неправительственные организации.
Правозащитник Наум Ним, главный редактор журналов «Неволя» и «Индекс досье на цензуру», считает, что российские спецслужбы успели опередить парламентскую ассамблею Совета Европы.
Боюсь, что резолюция ПАСЕ припоздала. После того камня, который выкатили чекисты, такой камень эта резолюция остановить не сможет. Боюсь, что даже сами чекисты, может быть, не понимают, какую они могут вызвать лавину, которую и они не смогут управлять. То есть вот бывают такие тупые вещи, абсолютно тупые, что называется, легло на сердце. Легло на сердце не только миллионам наших сограждан, соотечественников, но, видимо, всему руководству, вот руководству Думы. Редко можно видеть, чтобы такая тупая пропагандистская акция, абсолютно тупая с точки зрения профессионализма чекистов, чтобы она принесла такой эффект. Ну вот, им повезло, удачи.
У нас на прямой телефонной связи Юрий Джибладзе, президент Центра развития демократии и прав человека, вот договор с которым как раз нашли у английского разведчика. Расскажите, пожалуйста, вот как ваша организация восприняла сегодняшнюю резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы?
Мы восприняли очень позитивно, как подтверждение правоты нашей позиции, поскольку еще тогда, в ноябре и декабре, когда происходило обсуждение проекта закона о некоммерческих организациях, утверждение я министра юстиции Чайки о том, что Совет Европы одобрил якобы первую версию закона, наш взгляд были, мягко говоря, неправдой. И сегодня правда восторжествовала. Совет Европы подтвердил, что измененная вторая версия закона, принятая, одобренная и подписанная президентом, действительно не соответствует принципам Совета Европы и международным нормам.
А что за документы нашли у английских дипломатов и чем это грозит вашей организации, Центру развития демократии и прав человека?
Не знаю, пока только по телевизору ведь показывали одну платежку, из того, что я видел. А причем это даже не платежка, а внутренний посольский документ. Там не было видно, какой организации был перевод средств, на чей счет. Но это было отчетливо видно, что это был внутренний документ посольства от сотрудника посольства, того самого второго секретаря, господина Марка Доу, к их бухгалтеру. Это я успел увидеть о переводе средств. То есть это не российский бухгалтерский документ, а внутренний документ посольства. Как его добыли наши работники спецслужб, это не наш вопрос. Но никаких секретных документов, тайных бумаг добыть они не могли, потому что их просто не существует.
Это был фрагмент передачи Владимира Карамурзы «Грани времени», посвященной обсуждению резолюции ПАСЕ, осуждающей российский закон о некоммерческих организациях. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Год Рембрандта в Голландии. Всемирный экономический форум.
Также мы предложим вашему вниманию новости экономики, панорама высоких технологий, репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Считаете ли вы Россию экономически развитой страной? С таким вопросом мы сегодня обращаемся к нашим слушателям. Мы ждем ваших сообщений на пейджер.
Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720. Абонент «Радио Свобода». Сегодня в 7 часов по московскому времени после выпуска новостей программа «Время гостей». Антисемитизм в России. Что произошло после нападений на синагогу? Приглашен председатель правления ФИОР Александр Борода. Ведет программу Виталий Портников. Слушайте «Радио Свобода».
Половина восьмого в Москве. Утреннюю программу продолжит краткая сводка новостей, которую представит Светлана Вольская.
«Радио Свобода». Новости.
В Южно-Сахалинске на территории гостиничного комплекса «Турист» в среду вечером была обстреляна группа людей. Ранения получили 3 человека. Пострадавшие госпитализированы, состояние одного из них тяжелое. Парламентская ассамблея Совета Европы осудила преступления коммунистических режимов, особо отметив, что организаторы этих преступлений не были преданы суду, в отличие от нацистских преступников. Ранее ПАСЕ признала несоответствующим европейским стандартам принятый в России закон, ужесточающий контроль над неправительственными организациями. Поправка была неожиданно внесена в принятую ассамблеей резолюцию по чеченскому вопросу. Россия не намерена обострять отношения с зарубежными партнерами из-за скандала вокруг деятельности британских спецслужб, заявил президент Владимир Путин. Он выразил сожаление в связи с произошедшим, однако отметил, что не уверен, стоит ли высылать британских дипломатов, обвиненных в шпионаже. Причиной пожара в офисном центре во Владивостоке стало несоблюдение правил пожарной безопасности. К такому выводу пришла комиссия МЧС России. В результате пожара погибли 9 человек, 13 были ранены. Согласно данным опросов у выхода с избирательных участков на состоявшихся вчера выборах в парламент палестинской автономии, лидирует правящая партия ФАТХ, набравшая более 46% голосов. На втором месте ее главный соперник, впервые участвующая в выборах, экстремистская группировка «Хамас», за которую проголосовали около 40% избирателей. Президент США Джордж Буш заявил, что он со всей серьезностью относится к угрозам со стороны Аль-Каиды. Он вновь подтвердил, что программа по прослушиванию телефонов и контролю за электронной почтой будет продолжаться столько времени, сколько сочтет нужным правительство. Уголовное дело о взрывах на газопроводе в Северной Осетии будет расследовать Генпрокуратура России по статье «Терроризм», сообщил в среду журналистам заместитель генпрокурора Николай Шепель. Петербургская телерадиокомпания «Пятый канал» выиграла федеральный конкурс на телечастоты в более чем 40 крупных городах России. Председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Бельгии Карл де Гюхт проведет сегодня в Москве переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым в центре внимания реформирования организации и урегулирования региональных конфликтов. В швейцарском Давосе открылся ежегодный Всемирный экономический форум. Одна из главных тем – стремительный экономический рост в Китае и Индии, их растущая роль в международной политике. В Турции из-за сильных снегопадов от внешнего мира отрезаны более 10 тысяч населенных пунктов, закрыт для навигации пролив Босфор.
По прогнозам синоптиков, 2 североатлантических циклона окажут отепляющее влияние на северо-западный, центральный район и север Поволжья. Повысится температура и на юге России, что связано с выносом теплого воздуха в передней части южного циклона, который кружит над территорией Турции. В Москве сегодня днем снег, минус 6, минус 8 температура воздуха, ветер западный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге также снег, температура в течение суток минус 4, минус 6 градусов.
7:32 в Москве, и мы снова возвращаемся к главной теме утреннего эфира. В среду в швейцарском Давосе открылся ежегодный Всемирный экономический форум. На нем, как ожидается, будут обсуждаться экономические перспективы Китая и Индии, информационные технологии, их влияние на мировую экономику, а также проблемы регионального развития. Однако у российских представителей в Давосе иные темы для переговоров, рассказывает экономический обозреватель радио «Свобода» Иван Трифилов.
Повестка Всемирного экономического форума не предполагает длительных дискуссий о состоянии экономики России. Но без обсуждения вклада страны в обеспечение глобальной энергетической безопасности в Давосе, судя по всему, все-таки не обойдется. Говорить же о перспективах экономического развития России, и тем более сравнивать его с темпами роста Китая или Индии, для мировой элиты и вовсе бессмысленно. Всем уже и так понятно, на чем базируются успехи российской экономики. Вот мнение главного экономиста Альфа-банка Натальи Орловой.
К сожалению, за последние годы очень многим стало очевидно, что действительно российская экономика диверсифицируется крайне медленно. И, в общем-то, кроме, собственно, нефтяной истории, которой Россия всегда была в глазах потенциальных инвесторов, она ничем другим и не стала. Поэтому, мне кажется, здесь основная проблема заключается в том, что если другие страны действительно показывают рост в достаточно интересных розничных сегментах, и их экономики структурно меняются, то российская экономика, она как бы застыла, и даже если мы будем показывать и более высокие темпы роста, все равно они будут базироваться на высоких ценах на нефть.
Наверное, поэтому нынешняя российская делегация и не отличается особой представительностью. Ее возглавляет единственный представитель правительства, приехавший в Давос, министр экономического развития и торговли Герман Греф. Однако у него другие задачи. Герман Греф планирует провести переговоры с представителями некоторых стран о вступлении России в ВТО. В их числе Швейцария и США, которые по-прежнему настаивают на выполнении ряда условий, считающихся в Москве неприемлемыми. Наталья Орлова напоминает, что среди них и вопрос о допуске филиалов иностранных банков на российский финансовый рынок.
Допуск иностранных банков, которые будут работать, не принимая во внимание национальное валютное или банковское регулирование, конечно, создает очень большую опасность и для денежной политики, и в целом политики центральных банков. Я думаю, что в нашем случае это скорее вопрос, который в первую очередь увязан, конечно, с изменением валютного законодательства, потому что пока у нас такое валютное законодательство со многими ограничениями, как оно есть, конечно, очень трудно допустить сюда банки, которые будут работать по кардинально иным принципам. И второе, это, конечно, вопрос слабости политики Центрального банка, потому что у нас очень в значительной степени экономика зависит от цен на нефть, соответственно, и возможность Центрального банка поддерживать ликвидность банков, имитировать денежную массу, это все тоже сильно зависит от экспортной конъюнктуры. Я думаю, что по этому вопросу компромиссом будет состоять в неких сроках, да, то есть будет очерчен некий период, через который иностранные банки будут здесь в большей степени присутствовать.
Впрочем, у Германа Грефа не так много времени, чтобы договориться со своими оппонентами. 29 января Всемирный экономический форум заканчивает свою работу. Иван Трефьев, Радио Свобода, Москва.
И в продолжении наш опрос на улицах российских городов. Считаете ли вы Россию экономически развитой страной? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Александр Дядин обратился к жителям и гостям Санкт-Петербурга.
Нет, не считаю. Сейчас экономический строй, он низкий, и люди сейчас живут. Если сравнить, как раньше было, недостаточно. Ну, может, за счет тех олигархов, которые скопили себе капиталы какие-то определенные, вот за счет них. А так, в принципе, пытаемся сами жить как-то, выживать.
К сожалению, нет. Сколько людей живут на нищенскую пенсию? Пенсионеры составляют сейчас действительно большую часть населения нашего. Получают в 10 раз меньше, чем должны получать. А отсюда видно, как живет весь народ.
Нет, экономика у нас очень даже не развита, можно сказать. Одно дело простых людей спросить, а другое дело политики, понимаете? У них своя экономика, у нас своя.
К сожалению, нет. Слишком бросается в глаза нищета, которая у нас существует до сих пор, потому что я знаю, как выглядят экономически развитые страны. Прежде всего, это, конечно, социальные гарантии для детей и стариков. Но вот когда это все будет, тогда мы можем назвать нашу страну экономически развитой страной.
Нет, потому что нет управляющей экономической прослойки. Управляет не верхушка, а средний класс. Его у нас нет. Нет менеджеров среднего звена. Это и определяет структуру экономически развитой страны. Какая бы страна ни была, без управления она не будет работать.
Я думаю, что нет. Я университетский преподаватель, я вижу, насколько нищенствует преподаватель. А это ведь интеллигенция, это цвет нации. О чем мы говорим?
Я считаю, что она является, если бы ей не мешали бы, то ресурсы и производственные мощности используют в своих личных целях. Наверное, неправильно мы эти мощности, которые у нас есть, расходуем. Взять тот же этот АвтоВАЗ. Неужели нельзя сделать нормальные, хорошие машины? Лоббируются иномарки, собираются всякие там Тойоты, хорошие машины. Но не просто же так их здесь собирают. Понятно, что кому-то это выгодно.
Я думаю, что в будущем уже можно будет проанализировать. Нам, к сожалению, только остается, может быть, приспосабливаться, а может быть, наоборот, действовать.
Экономический рост России обусловлен ростом цены на нефть. И заслуга правительства здесь небольшая. В частности, заслуга нашего президента в том, что он более популяризирует свою деятельность, нежели есть реальных достижений. Нет, внешнее развитие, безусловно, есть. Какое огромное количество открывается магазинов, и люди, они покупают. Мне кажется, состояние улучшилось, но у определенной части населения. Целиком о стране я бы не сказал.
Нет, Россия отстала, потеряла что-то очень важное. Уровень жизни людей оставляет желать лучшего. Думаю, нужно работать и работать.
Идем к этому. Как Путин пришел, так и начали выезжать. Пока разгребаем наследие Ельцина. К году 2010-му все будет хорошо.
Так петербуржцы отвечали на вопрос. Считаете ли вы Россию экономически развитой страной? Александр Дядин для Радио Свобода. Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах радио «Свободный стиль» Томск и радио «Самара Максимум». Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Задержаны мошенники, подделавшие официальные сайты Microsoft. Соединенные Штаты лидируют по количеству разосланного спама. Подробнее об этом и о многом другом в панораме высоких технологий.
Главная тема выпуска. Компания Google признала, что запущенный 25 января в Китае новый сайт google.cn будет придерживаться строгих цензурных ограничений, которые китайские власти предъявляют к любым интернет-ресурсам. Послушаем эксперта Владимира Губайловского.
Google объясняет свой шаг тем, что без серверов, расположенных непосредственно в Китае, поисковые сервисы Google работали слишком медленно, и поисковая система проигрывала в международной конкурентной борьбе. Google в Китае оказалась практически вытеснена китайской поисковой системой компании Baidu. Организация «Репортеры без границ» назвала согласие Google с требованиями китайской цензуры «черным днем для свободы в Китае».
Новости коротко. По данным британской антивирусной компании Sophos, почти четверть всего мирового спама за последние три месяца 2005 года было разослано с компьютеров, расположенных в Соединенных Штатах. Доля китайского спама превысила 22%. Третье место занимает Южная Корея. С компьютеров этой страны разослано почти 10% мирового спама. Как утверждает Sophos, доля неанглоязычного спама повышается. Вклад Соединенных Штатов быстро сокращается. Как сообщает BBC, почти 2 миллиона подкастов с радиопередачами были загружены с сайта компании в декабре 2005 года. Подкасты — это MP3-файлы, которые можно автоматически подгружать на компьютер пользователя и прослушивать с помощью специализированных программ. Наиболее популярные подкасты BBC были загружены более 400 тысяч раз. Модератор BBC Саймон Нельсон сказал, что по сравнению с 2004 годом популярность загрузок пережила фантастический рост. В Болгарии арестованы 8 человек, занимавшихся онлайновым мошенничеством. Они выманивали персональную информацию у пользователей интернета. Группа рассылала письма от имени представителей службы по работе с клиентами компании Microsoft. Мошенники создали десятки фальшивых веб-страниц, имитирующих дизайн, логотип и товарный знак официальных страниц компании. В расследовании преступлений принимала участие корпорация Microsoft.
Панораму высоких технологий подготовили Владимир Губайловский и Александр Костинский.
В Москве 7:41. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит, как обычно, обзор центральной российской прессы. Рядом с нами Наталья Япончина. Еще раз доброе утро.
Здравствуйте.
Наташа, наша главная тема – это Всемирный экономический форум, который открылся в Давосе. Что об этом пишут газеты?
Я нашла наиболее занятную статью, на мой взгляд. «Давос медленно, но верно превращается в светское шоу на манер Куршевеля». Российская газета назвала свою статью на эту тему «Лыжи у печки». Вчера в швейцарской деревеньке Давоса открылся Всемирный экономический форум, а в столице Венесуэлы Каракасе Всемирный социальный форум «Антидавос». 10 тысяч антиглобалистов недаром предпочли грозить шведам глобализации из-за океана. 5 тысяч швейцарских полицейских плюс беспрецедентные меры безопасности, предпринимаемые уже при посадке в поезд, идущий в Альпы, да еще и баснословные цены за отели в самом Давосе. Все сделано для того, чтобы не испортить работу и отдых высоким гостям. Девиз нынешнего Давоса – меньше политики, больше экономики. Явное стремление организаторов форума ограничить участие политиков объяснимо. В прошлый раз политики обещали инвестиционный бум, но проект провалили. Это, помимо прочего, нанесло удар и репутации форума, признается корреспонденту российской газеты, источник в Женеве, наблюдающий настроение изнутри. И на этот раз решили пожертвовать трескотней политиков в пользу делового разговора бизнесменов. Так от бизнеса ждут ответа на вопрос. А как бы обезопасить Европу на случай новых проблем с поставками российского газа? И вообще, стоит ли залезать с Россией в тесный газовый альянс? Как шпильку россиянам одну из дискуссий назвали, допустимо ли использование поставок энергоресурсов в качестве политического оружия? Мы там просто поприсутствуем, послушаем, делится с корреспондентом российской газеты источник в российской делегации. И как и обещала полчаса назад, у Российской Федерации нет политической воли для созыва трибунала по преступлениям тоталитарного коммунистического режима, пишет сегодня издание «Газета». В СССР и России не было ни одного частного или общественного иска от имени пострадавших во время репрессий ни к следователям, ни к государству, ни к стукачам, ни к ведомствам, ни, в конце концов, к КПСС. Этот феномен нашей страны никем не изучен и не имеет аналогов в истории. Однако резолюция ПАСЕ требует осуждения коммунистических репрессий и правовой оценки прошлого, но не упоминает СССР и не сажает Россию на скамью нового Нюрнбергского трибунала. На сегодняшний день в России и власти, и левые, и правые, и эксперты, и даже большинство правозащитных организаций убеждены, новый Нюрнберг нам не нужен. Председатель ПАСЕ Рене ван дер Линден так пояснил смысл резолюции, которая была вчера принята ПАСЕ. Все преступления, которые совершаются рано или поздно, должны быть осуждены. В докладе не содержится идеи о знаке равенства между фашизмом и коммунизмом, который почему-то сделалось едва ли не главным предметом критики в русскоязычном пространстве. В Германии посчитали своих убитых соплеменников из числа немцев Поволжья, в Польше своих. Известно количество расстрелянных красных командиров, руководящих работников, ученых. Но вот сколько народу погибло в ходе раскулачивания, расстрелов православных монастырей, старообрядческих сел, от созданного искусственного голода, труд армии, переселения народов, не знает никто. Александр Солженицын считает, что число замученных в результате всех вышеперечисленных преследований с 1918 года равно 60 миллионам душ. Стольких людей не досчитала страна к середине 80-х годов. Очень подробно сегодня об этом пишет газета.
Спасибо. С обзором российской прессы нас продолжает знакомить Наталья Япончина. А сейчас в Москве без четверти 8 на волнах Радио Свободы краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Южно-Сахалинске в среду вечером была обстреляна группа людей, ранены 3 человека. Причиной пожара в офисном центре во Владивостоке комиссия МЧС назвала несоблюдение правил пожарной безопасности. Парламентская ассамблея Совета Европы осудила преступления коммунистических режимов. Россия не намерена обострять отношения с зарубежными партнерами из-за скандала вокруг деятельности британских спецслужб, заявил президент Владимир Путин. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
7:46 в Москве. На волнах Радио Свобода. Экономический обзор.
Турецкая пивоваренная компания «Эфес» покупает 92% акций российской пивоваренной компании «Красный Восток». Эксперты оценивают сделку примерно в $360 миллионов. У турецкой компании 9 пивоваренных заводов в России, Казахстане, Румынии, Молдавии и Сербии. Наиболее известные ее марки в России – «Эфес», «Старый Мельник», «Белый Медведь» и «Сокол». С покупкой «Красного Востока» «Эфес» станет 4-м среди крупнейших производителей пива в России, более 10% рынка. Российский «Газпром» подписал вчера соглашение с правительством Узбекистана о совместной разработке газовых месторождений на плато Устюрт в западной части Узбекистана. Вчера же государственная компания «Нафтогаз Украины» подписала с национальной энергокомпанией Казахстана «Казмунайгаз» меморандум о совместном освоении газового месторождения в казахстанском секторе Аральского моря. Американская компания Microsoft, крупнейший в мире производитель программного обеспечения для персональных компьютеров, впервые согласилась на лицензирование части исходного кода своей операционной системы Windows, чтобы избежать новых санкций со стороны Европейского Союза. В марте 2004 года Европейская комиссия по результатам антимонопольного расследования обязала Microsoft не только выплатить штраф в $600 миллионов, но и раскрыть часть исходного кода Windows, что позволит производителям других программ делать их более совместимыми с самой массовой операционной системой в мире. Microsoft отказывалась, и в декабре прошлого года Еврокомиссия пригрозила компании новым штрафом – €2 миллиона в день. Тем не менее, Microsoft обратилась в Европейский суд с апелляцией, которая будет рассматриваться в конце апреля. Китай подписал вчера соглашение с руководством Всемирного экономического форума, очередная ежегодная конференция которого открылась в швейцарском Давосе, об учреждении представительства форума в Китае. Вчера же в Пекине было объявлено, что объем экономики Китая увеличился в прошлом году на 9,9% и составил 2 триллиона 260 миллиардов долларов. По этим оценкам, ВВП Китая оказывается больше, чем объем экономики Великобритании, до сих пор четвертый в мире после США, Японии и Германии. Объем экономики России в прошлом году, по оценкам зарубежных экспертов, составил примерно 745 миллиардов долларов, втрое меньше, чем китайской.
Экономический обзор подготовил Сининский. Официальный курс рубля, установленный Банком России на 26 ноября и января, составляет 27 рублей 98 копеек за доллар США и 34 рубля 33 копейки за евро. На мировых рынках евро стоит доллар 23 цента.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 26 января.
В этот день в эфире «Свободы».
2005 года скончалась Роуз Фицджеральд Кеннеди, основательница знаменитого политического клана Америки. 26 января 2005 года Радио Свобода посвятило ей передачу. С американским историком Джоном Грином беседует Марина Ефимова.
22 января в старом викторианском особняке на мысе Кейп-Код умерла Роуз Элизабет Фицджеральд Кеннеди, мать двух сенаторов и одного президента, 35-го президента Соединенных Штатов Джона Кеннеди. Роуз прожила 104 года, и 80 из них была матриархом одного из самых влиятельных, богатых и знаменитых американских политических кланов. А кем она была для остальных американцев? Я беседую об этом со специалистом по истории американского президентства, профессором Джоном Грином.
Биографы подчеркивают, что основным в жизни Роуз, в ее характере, в ее отношении к семье, была ее прямо-таки фанатическая приверженность католицизму. Она была категорически против смешанных браков с людьми любой другой веры. И тут кроется главный парадокс в судьбе Роуз. Она была суперконсервативным матриархом семьи, ставшей символом либерализма в Америке.
Некоторые биографы пишут о том, что Роуз была очень строга и даже холодна с детьми.
Опять же, насколько я знаю, тут все дело в религии. Например, когда одна из дочерей Роуз, Кэтлин, вышла замуж за английского аристократа, Роуз отлучила ее от дома, от семьи, потому что этот лорд был протестант, да к тому же разведенный. Но при этом Роуз как-то смирялась с грехами мужчин, и с неверностью мужа, и с любовными приключениями сыновей.
Независимость и решительный характер Роуз проявились еще в юности. Претендентов на руку Роуз Фицджеральд было немало, но Роуз выбрала одного из заместителей своего отца, Джозефа Патрика Кеннеди. Отец Роуз настолько не любил Джозефа за напор и даже некоторую наглость, что в дом его не приглашали. И Роуз недвусмысленно дала понять родителям, что с благословением или без она все равно выйдет замуж за Джозефа Кеннеди. Уже через год, когда ему было 25 лет, Джозеф стал президентом крупнейшего бостонского банка, самым молодым в стране. Так началось богатство и карьера Джозефа, а для Роуз – рождение и воспитание 9 детей.
Мне остается только сказать о стоицизме Роуз. Она потеряла 4 из 9 своих детей. И вы не представляете, как это было важно для нас, когда погиб Джон. Это покушение ужасно подействовало на страну. И то, что Роуз вела себя со спокойным достоинством, помогло всем нам пройти через это испытание.
Рассказ о жизни Роуз Фицджеральд Кеннеди. Радио «Свобода». 26 января 2005 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Семь часов 7:52 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. В рубрике «Истории Запада и Востока» репортаж из Голландии, где в этом году отмечают год Рембрандта. О том, как пройдут празднования 400-летия художника, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Амстердаме Софья Корниенко.
Некоторые люди полагают, что истерия вокруг ночного дозора – это исключительно российское явление. На самом деле, в самом сердце старушки Европы, ночной дозор – это классический, давно раскрученный бренд. равно как и имя создателя картины. Особую прибыль название с упоминанием «Ночного дозора» и «Рембрандта» в любой комбинации принесут в этом году. Ведь прошло еще 50 лет, Рембрандту Ван Рейну уже 400, и все, проштампованное его именем, обещает повышенный интерес публики. По сведениям Дома-музея Рембрандта в Амстердаме, не считая нескольких миллионов гостей ежегодно, около 250 тысяч туристов приедут в этом году в Голландию только потому, что это год Рембрандта. Звучит запись кинохроники 56-го года, года 350-летия художника. Дворец на площади Дам – это самые подходящие декорации для парада с участием капитана Баннинга Кока, который вместе с лейтенантом Вильямом Раутенбургом и многими другими персонажами сошел со знаменитого полотна «Ночной дозор», чтобы протрубить о начале года Рембрандта. Слушайте и не говорите, что вы не слышали. Спустя 300 лет «Ночной дозор» вновь марширует по городу. А ведь сам Рембрандт не любил свою гигантскую картину, да и исследователи его творчества считают «Ночной дозор» неудачной работой. По словам именитого рембрандтоведа профессора Эрнста ван де Вейтеринга, при написании «Ночного дозора» целью Рембрандта было показать одновременно и хаос, и мастерство сбалансированной композиции, что у него, увы, не получилось. Однако реклама делает свое дело. Самого Рембрандта также избрали на место самого великого национального художника в рекламных целях, заявил в интервью телекомпании «Нова» бывший директор главного музея страны Королевского Рейксмусеума Хэнк ван Ос. Рембрандт стал нашим национальным художником только тогда, когда мы, так сказать, потеряли Рубенса. Потому что в начале 19 века, когда мы были еще одной страной с фламандцами, и нашим великим художником был Рубенс, фламандцы решили отделиться от нас, и Рубенса забрали с собой. Перед голландской интеллектуальной элитой встала проблема. Необходимо было выбирать нового великого национального художника по английскому, немецкому и французскому примеру. И был выбран Рембрандт. Мне, например, из художников того периода больше нравится Бартоломеус Вандерхелст. Ну да ладно, популярность Рембрандта стала расти, и в результате он стал нашим национальным художником. Первый симптом успеха – появление памятника Рембрандту на площади Рембрандта – Рембрандтплейн. Насытиться Рембрандтом на 50 лет вперед в этом году не составит труда. Рембрандтовскую выставку не устраивает теперь только ленивый. Фестиваль Рембрандта в Доме музея Рембрандта, Рембрандт Караваджо в Королевском Рейксмусеуме, Мать Рембрандта, Пейзажи Рембрандта, Рембрандт-рассказчик в Лейденском филиале музея Стейделик, Лето с Рембрандтом в Гааге и Рембрандт в Роттердаме, и еще с десяток экспозиций, одна сменяя другую, заняли все музеи страны. Хочется, наконец, увидеть что-нибудь не из Рембрандта. Пожалуйста, в марте в Рейксмусеуме открывается выставка «Разве это Рембрандт?». На ней будут представлены картины, которые долгое время приписывались Рембрандту, однако, скорее всего, не принадлежали кисти художника. На волне такого ажиотажа решили подзаработать и писатели. В этом году увидят свет как минимум 7 новых и переизданных романов, связанных с именем Рембрандта. Например, книга голландского писательского дуэта под псевдонимом Ян Тотеро «No Flash», фотографировать со вспышкой запрещается, действие которой разворачивается в зале Рейксмусеума, где висит «Ночной дозор». Также выйдут «История глазами сына художника Титуса, мой отец Рембрандт» Берта Наттера, детская книжка о подмастерье Рембрандта «Тайна ночного дозора» Дика Вальды, а также для любителей Дэна Брауна, по-видимому, роман Дика Вандерхеувела «Код Рембрандта», триллер с секретными кодами, основанными на работах живописца. Хочется дождаться конца этого года и насладиться, наконец, Рембрандтом в тишине, без обертки. Рядом гремят торжества по поводу юбилея Моцарта. В Австрии продается йогурт Моцарт. А у нас шары для гольфа Рембрандт. Софья Корниенко для Радио Свобода, Амстердам.
Репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Ну а в следующем часе утренней программы вы услышите.
Выборы в палестинской автономии. Может ли Россия обогнать США на пути к Луне? Всемирный экономический форум.
Также я напоминаю нашим слушателям, что сегодня мы обращаемся к вам с вопросом, считаете ли вы Россию экономически развитой страной? Мы ждем ваших сообщений на пейджер.
Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720. Абонент «Радио Свобода», пишите нам.
Мы будем бороться с терроризмом во всех его формах и проявлениях.
Я, конечно, не намерена отказываться от финансовой помощи зарубежных фондов.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В Босфорском проливе скопилось более 300 танкеров с нефтью, главным образом российских.
Нелегальным путем поставлялась информация о детях.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 5955, 7220, 9520 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.